скорый фирменный поезд «Владикавказ-Москва» прибыл на третий путь Казанского вокзала в 18:30 с опозданием на 40 минут. С учетом событий, происходящих на Северном Кавказе, такая задержка являлась просто ничтожной. В толпе пассажиров выделялся высокий сухой чеченец, лет 55-60, с морщинистым лицом и выдубленной ветрами и солнцем кожей. По сельской моде он был одет в галифе, начищенные сапоги и высокую папаху из коричневого каракуля. Знающий горцев человек мог с уверенностью сказать, что между папахой и сапогами имеется полувоенный френч со стоячим воротничком. Но самого френча видно не было под цивильным кожаным пальто на стеганой синтепоновой подкладке. Выходным вариантом, явно одолженным для ответственной поездки у кого-то из многочисленной родни. Несмотря на то, что чеченец твердо стоял на ногах, он опирался на резную трость из темного дерева, а в свободной руке держал объемистую дорожную сумку с надписью «Мальборо», явно менее привычную, чем переметный хурджин. Он никогда не бывал в столице, но двигался уверенно, не обращаясь ни к кому с расспросами. Сам выбрался на привокзальную площадь, нашел остановку такси и, с достоинством усевшись на потертое и многократно зашитое сиденье, огорошил водителя. «Давай, сынок, к Магомету Тепкоеву». «Ты что, дед, знаешь, сколько в Москве таких Магометов?» Таксист повернул к странному пассажиру круглое красное лицо. «Здесь 12 миллионов душ обретается. Адрес давай». «Магомет Тепкоев в Москве один», — нравоучительно сказал горец. «Его все знают. Если, конечно, взрослые мужчины. Ты не знаешь? Спроси». Водитель хотел было выставить старого клоуна из машины, но царапающий взгляд холодных светлых глаз заставил его передумать. Подрулив к двум контролерам из курирующей Казанский вокзал центровой группировки, он почтительно выскочил из кабины и что-то спросил. А получив ответ, резко изменил настроение и вернулся за руль, преисполненный желания отыскать таинственного Магомета. Через 2 часа такси действительно подкатило к огромному престижному дому на Кутузовском и остановилось у скопления иномарок с чеченскими номерами. Горец попытался войти в подъезд, но был немедленно остановлен охраной. Мало ли в Москве шатается незадачливых приезжих, решивших поискать покровительство у знаменитого земляка. «Скажите Магомету, дядя Иса приехал», — значительно потребовал гость. И через несколько секунд в переговорном устройстве охранника раздался ликующий крик самого Магомета. «Заходи скорее, дядя Иса! Заходи, дорогой!» Это был первый случай, когда руководитель чеченской общины в домашних тапочках выскочил встречать гостя на лестничную клетку. Потом дядя Иса доставал гостинцы. Свежий овечий сыр, вяленое мясо и пшеничный самогон двойной перегонки. А Магомет, превратившись в 10-летнего мальчишку, игрался с тростью, то вытаскивая, то вновь пряча в полый футляр матовый трехгранный клинок. Прислуга мигом накрыла стол, но дядя Иса не стал есть куропаток в вине и брезгливо отодвинул устрицы. Он был человеком из другой жизни и делал только то, что привык делать многие годы. Выпив своего самогона и закусив своим мясом и сыром, он расспросил о жизни, передал приветы от родни и сразу перешел к делу. «Ты должен остановить войну». Прищурившись, будто целясь, он уперся холодным взглядом Магомету в переносицу, и тому захотелось опустить голову. «Льется кровь, реки крови, наших многих побили, Грозный совсем развалили, села посжигали. Мы тоже многих положили, но народ-то маленький. Если так пойдет, скоро никого не останется. Ты должен остановить войну». Дядя Иса не вникал в тонкости. Его не интересовали частности. Он не вдавался в детали. Он знал, чего хочет, и ставил задачу. Когда-то с той же деловитостью он изготовил гипсовую трубу на якобы сломанную мальчишескую руку. Подогнал к ней ТТ. А когда тот стал закусывать гильзы, достал наган. Он учил, как застрелить Энвера Пашаева. И тренировал 13-летнего племянника, чтобы тот справился с задачей. Благодаря ему Магомед стал мужчиной. И вообще тем, кто он есть. Чеченцы – особый народ. Века тяжелые, полные опасностей жизни, нивелировали значимость отдельного человека, но возвышали род в целом. Это укоренилось в поколениях и привело к тому, что индивид не способен существовать без поддержки соплеменников. Их одобрение или порицание определяет все его поступки, всю его жизнь. Можно достичь вершин карьеры, богатства и славы, но не быть признанным тейпом и покончить с собой в приступе черной меланхолии. Или наоборот, приобрести лишь уважение рода и прожить до 120 лет в довольстве и спокойствии. Не только требования, но и ожидания отца, деда, дяди, брата побуждают чеченца к тем или иным действиям. И он не может отказать людям, чье мнение для него так много значит, даже если на карту ставится собственная жизнь. «Ты остановишь войну?» Мужчина прямо задает вопрос и ждет прямого ответа. «Не объяснений». Ни лукавых мудрствований, а простого «да» или «нет». Дядя Иса заменил Магомету отца. Вся оценка Магометовой жизни зависела от дяди Исы. Холодными светлыми глазами сейчас смотрел на 10-летнего мальчика весь род Тепкоевых и тесно переплетающиеся с ним другие роды Тейпа. Они ждали ответа, который определит общественную оценку этого человека. Можно на него положиться или нет? Достоин он уважения или нет? Имеет ли он право сидеть на отполированном задами нескольких поколений почетном бревне Гадекана? Ты остановишь войну? Лавирование, хитрости и отговорки здесь исключены. Только прямой, ясный и понятный ответ. «Да», — Магомед кивнул головой. Уверенно петляя по территории Кремля, черная чайка в конце концов подкатила к зданию бывшего сената. Здесь, за толстыми желтыми стенами, под величественным куполом, украшенным государственным флагом, заседали все высшие руководители страны. От Ленина до Горбачева. Автомобиль мягко затормозил у строгих мраморных ступеней, ведущих к толстой, украшенной рельефной резьбой дубовой двери. «Прибыли!» — объявил старший из четверки сопровождения и первым направился к двери, которая сама распахнулась при его приближении. За порогом дежурили два человека в штатских костюмах, оттопыривающиеся полы которых явно скрывали малогабаритные автоматы. Пахнуло музейной чистотой и свежестью. Синие стены, синий ковролин на мраморном, будто подернутом изморозью полу. И ни одной души, словно музей был закрыт. По ковровой дорожке Верлинов последовал за обладателем массивных надбровных дуг и свинцового взгляда, который теперь демонстрировал широкие плечи, мощный торс и коротковатые ноги. Стандартный коридор правительственного учреждения высокого ранга уперся в дверь без таблички. Сопровождающий коротко постучал и отошел в сторону. Входя в кабинет, Верлинов ощутил заметное волнение. Он не представлял, кого увидит за дверью, но понимал, что встреча будет во многом, если не во всем, определять его судьбу. «С возвращением!» Грузноватый простолицый человек с заметной лысиной, прикрытый довольно редкими волосами, поднялся навстречу, обошел стол и на удивление крепко пожал генералу руку. «Генерал-майор Коржов, начальник службы безопасности президента России», — веско представился он, не сомневаясь, что и фамилия, и должность вошедшему хорошо известны. На самом деле это было не так. Верлинов слышал пару раз имя Коржова, но вследствие чрезвычайно узких задач, решаемых службой безопасности президента, этот человек не вызывал интереса и не привлекал ничего внимания. А теперь оказалось, что за последний год возглавляемая им служба резко набрала силу и стремительно вырвалась не только на внутриполитическую, но и международную арену. И совершенно понятно, в каком инкубаторе она дозрела. Сразу к делу. Резким движением Коржов снял трубку с солидного аппарата без номера набирателя и довольно долго ждал, чуть заметно покусывая губу. Он явно не вписывался в окружающий дворцовый интерьер. Инкрустированные белым камнем стены, штучная мебель из благородного дерева, хрустальные люстры. Все это явно требовало другого хозяина. «Можно к вам зайти?» — наконец спросил он и кивнул головой. «Да, доставили». Верлинова покоробило. Что ж, хорошие манеры невозможно приобрести ускоренным инкубаторским курсом. Да и привычка гладить костюмы и подбирать галстуки к сорочкам не успевает выработаться у интеллигентов в первом поколении. Сам он испытывал острый дискомфорт от того, что его собственная одежда не в порядке. И хотя на то имелись веские причины, считал, что неряшливость не имеет оправданий. «Пойдемте, нас ждут». Было непонятно, пытается ли он сгладить допущенную бестактность или вовсе не подозревает о том, что она допущена. По мраморной, застеленной ковром лестнице они поднялись на второй этаж, оформленный в строгих красных тонах. И, миновав три кольца охраны, подошли к белой двустворчатой двери с бронзовой табличкой «Президент Российской Федерации». Через минуту Верлинов впервые живьем увидел человека, изображение которого прочно обосновалось на плакатах, страницах журналов и газет, экранах телевизоров. Он несколько отличался от своего привычного образа, как черно-белый снимок на отечественной фотобумаге отличается от цветной кодаковской фотографии. В глубоком кожаном кресле между президентским штандартом и российским флагом, за пустым, не считая письменного прибора из малахита и нескольких бумаг столом, сидел усталый немолодой человек, без пиджака и галстука, в довольно мятой сорочке с расстегнутым воротом. Рукава были подернуты к локтям, открывая еще сильные руки, поросшие седыми волосами. Верлинов впился взглядом в левую руку, придерживающую какой-то журнал. В правой был зажат большой, тонко очиненный карандаш. Президент разгадывал кроссворд. «Ну что, прибыл, значит?» Знакомым телевизионным голосом прогудел хозяин кабинета. «Мы, понимаешь, этому поспособствовали. Вот он за тебя все просил». Изуродованная рука указала на Коржова. «Мне пришлось даже звонить ихнему президенту. Как его? Стефанополосу». Выговорив сложную фамилию, человек в расстегнутой сорочке довольно улыбнулся. Потом что-то вспомнил и улыбнулся еще шире. «И я же тебя помиловал!» Президент поднял лист плотной бумаги с размашистой подписью и большой печатью. «А то бы расстреляли, понимаешь. И все». Он сокрушенно покачал головой. «Они там не думают. Расстрелять легко. А кто работать будет?» Раздался тяжелый вздох. «Ну ладно, раз так. Коли жив остался, иди работай. Он скажет, что делать». Аудиенция заняла не больше 5 минут. Обратно шли молча. Ковровые дорожки гасили звуки шагов. Вернувшись в свой кабинет, Коржов хитровато улыбнулся и подмигнул. «Ну что, настоящий?» «Похоже. Вряд ли двойнику будут пальцы рубить. А по всем признакам не подберешь». «То-то же. Бумагу-то подделать, расплюнуть!» Он протянул указ о помиловании. «А надо, чтобы у человека никаких сомнений не оставалось». «Убедительно?» Верлинов кивнул. «В оперативной работе это называлось показом. Вербует наш разведчик агента за рубежом. А тот сомневается, кто стоит за спиной у этого дяди. Действительно КГБ или иранская СОВАК? Или контрразведка собственной страны проверяет тебя на преданность и устойчивость? Как тут докажешь? Справку с печатью парторганизации принесешь? Все равно не поверит. А вот если нарисуешься в условленном месте с российским послом или покажешь по советскому телевидению определенную передачу в оговоренное время, дело другое. Все вопросы снимаются. Ну, раз убедил, давай за работу. Неотложных вопросов два». Коржов открыл ящик стола и вытащил папку с красным оттиском «Государственной важности» в правом верхнем углу. Такие документы держат только в сейфе. Значит, оно специально приготовлено к предстоящему разговору. Верлинов почувствовал, что владевшая им последние месяцы, а особенно часы напряжения, отпустила. Он ощутил страшную усталость и голод. «Здесь информация о деятельности 11-го отдела». Коржов покачал папку на ладони, будто взвешивая. «Разумеется, не вся. Только противоборство с ГРУ и предложение о создании Министерства внутреннего контроля». Состояние Верлинова не способствовало серьезному разговору. Ему надо было поесть, принять ванну и поспать часов 12 подряд. Но сейчас не он определял свой распорядок дня. «Имеющиеся здесь документы убедительно демонстрируют ваш потенциал руководителя специальной службы и... политика?» Коржов внимательно и испытующе смотрел на своего гостя, словно ожидая какой-то реакции, которая поможет определить дальнейший ход беседы. Верлинов зевнул. «Извините». «Особенно хороша идея о формировании надведомственного контролирующего органа. Начальник СБП явно не придавал значения мелочам этикета. В условиях повального разгула коррупции это просто необходимо. И президент тоже так считает. Возможности 11-го отдела и Главного управления охраны позволяют эффективно решить поставленную задачу. Вы будете руководить новым контрольным органом и подчиняться только мне. А я только президенту». Полное лицо собеседника расплывалось. Верлинов зевнул еще раз и с силой потер за ушами. «Я не спал двое суток». «Это вам поможет», — Коржов протянул белую коробочку. «Одну таблетку под язык». «Что это?» «Феномин. Приходилось слышать?» «Приходилось». Верлинов проглотил препарат. Почти сразу черты лица начальника СБП приобрели четкие очертания. А потом, как будто мокрая губка прошлась по затуманенному мозгу, стирая мутную накипь усталости. «Что вы скажете по первому вопросу?» «Я согласен. Если, конечно, у нас не будет серьезных расхождений в стратегических вопросах». Коржов улыбнулся. «Не будет. Я, как и вы, сторонник радикальных мер. С той поправкой, что эти меры не должны идти во вред президенту. Понимаете? Исключен любой вред. В том числе урон политического престижа». «Оппоненты склонны толковать любые решительные действия как подрыв престижа». И тем не менее, это придется учитывать при планировании работы. Верлинов выпрямился в мягком кресле. Он уже не хотел спать, да и голод отошел на второй план. «У вас есть еще один вопрос?» «Да, именно из-за него я пичкаю вас феномином, вместо того, чтобы отправить спать». Маленькие глазки остро блеснули из-под припухших век. «Где заложен ядерный фугас? И сколько времени нужно на то, чтобы его обезвредить?»
«Фугас?» — машинально переспросил Верлинов. Он не обнародовал свою затею и думал, что сам разберется с ее последствиями. Но каким-то образом все вышло наружу.
«Дело в том, что карта закладки уничтожена. Я знаю лишь квадрат, А-16».
Верлинов тяжело вздохнул.
«Это участок земли размером 3 на 3 километра и глубиной свыше 200 метров. Отыскать в таком куске пирога изюминку довольно затруднительно. Надо дать приказ исполнителям, тем, кто непосредственно выполнял эту работу. Только они способны сразу выйти на место».
Коржов недовольно скривил губы.
«Признаться, я рассчитывал, что вы и есть конечный носитель всей информации».
«Если говорить о стратегической стороне, то да».
«Ладно, давайте фамилии».
Верлинов задумался, но только на миг. У него была феноменальная память.
«Чикин, Головец, Скороходов, Евсеев».
Коржов снял трубку и отдал команду. Потом они в молчании сидели друг против друга, но не встречались взглядами. Наконец аппарат прозвенел. Выслушав сообщение, Коржов помрачнел.
«Странная история. Чикин, Головец и Евсеев уволились 8 месяцев назад. И сразу же уехали из Москвы неизвестно куда. А Скороходова уволили за аморальное поведение на прошлой неделе. Сейчас мои люди поехали к нему на квартиру».
«Следующее сообщение поступило через 35 минут». Коржов помрачнел еще больше.
«Скороходов несколько дней как пропал. Ушел и не вернулся. Соседи ничего не знают».
«На что это похоже?»
Верлинов молчал. Это было похоже на зачистку, операцию по уничтожению свидетелей.
«Аморальное поведение?» — переспросил он.
«Значит, была и женщина?»
«Надо установить, кто она».
«Точно!»
— Коржов вновь взялся за телефон. Верлинов отметил, что его ведомство работает четко и обладает большими информационными возможностями. На этот раз, отдав необходимые распоряжения, начальник СБП не сидел молча.
«Через несколько дней вступишь в прежнюю должность и сам будешь расхлебывать эту кашу».
«Почему не сразу?
И кто сейчас на моем месте?»
«Дронов. Он там много чего наворочил, можно хоть сейчас под трибунал отдавать. Но твоему назначению воспротивится Степашкин. Несколько дней уйдут на то, чтобы его нейтрализовать».
В голосе Коржова послышалось злорадство. Видно, борьба инкубаторского цыпленка с традиционными силовиками приняла ожесточенные формы. Менее чем через час поступил очередной доклад, и Верлинов опять подивился скорости исполнения приказов.
«Марина Попова, секретарь оперативного отдела».
Верлинов кивнул.
«Ушла из дома и не вернулась. Примерно тогда же, когда и Скороходов».
Точно зачистка. Но что могла знать эта Попова? Верлинов вспомнил высокую, довольно симпатичную девицу с крепкой фигурой. Скорее всего, попала под одну гребенку со своим парнем. В любом случае, они, скорее всего, находятся под землей, присыпанные полутораметровым слоем свежевзрыхленного грунта. Сколько в Подмосковье таких небрежно замаскированных безымянных ям?
Скороходов и Попова действительно находились под землей. Но не на полутора, а на 60 метрах. Тут генерал Верлинов ошибся. Ошибся он и в другом. Парень и девушка были пока живы. Идти только вверх и преимущественно широкими туннелями. Ни в коем случае не сворачивать в провалы, штольни и лабиринты старой Москвы. Не приседать и не ложиться в невентилируемых местах. Не подходить к преградам, решеткам, колючей проволоке, стальным дверям. Немедленно останавливаться и поднимать руки при окрике «Стой, руки вверх!», а также при любой другой голосовой команде. При срабатывании звуковой сигнализации стоять на месте, избегая резких движений. Обнаружив неизвестное или непонятное явление, медленно отдаляться и впоследствии обходить данный район. Писать инструкции легче, чем их выполнять. Потому что идущий вверх широкий туннель может упереться в стальную стену с угрожающим красным световым табло. Огонь открывается без предупреждения. И придется, вопреки запрету, идти вниз. Но увидев непонятные световые лучи, пересекающие коридор от пола до потолка, не останется ничего другого, как свернуть в узкий, пахнущий сыростью ход неизвестного происхождения и явно вековой давности. «Давай отдохнем», — жалобно проговорила Марина, и Василий, тяжело вздохнув, остановился. «Давай, только недолго. Если то и дело отдыхать, далеко не уйдешь. Тем более, когда неизвестно, куда идти, и надо определять это экспериментальным путем, выхаживая десятки долгих подземных километров. «Есть хочешь?» «Не знаю», — вяло ответила девушка. «Мы выберемся отсюда». Скороходов почувствовал раздражение, но тут же подавил его. Марина ни в чем не виновата. «Обязательно». «Мне все время кажется, что за нами кто-то идет». «Это обычное ощущение новичков под землей. На тренировках нас специально предупреждали». Лейтенант смочил слюной пальцы, задержал дыхание и присел. Едва ощутимый ветерок охладил влажную кожу. Он подсветил под ноги. Как будто все в порядке. «Садись». Марина тяжело повалилась на сухую щебенку. Василий опустился рядом, положив под руку автомат. Они не так давно выбрались из совершенно диких лабиринтов. И хотя Скороходов еще не определил, куда ведет этот ход, но надеялся, что к рукотворным туннелям. Там есть шанс уцелеть. В крайнем случае можно перебить кабель специальной связи и ждать аварийную бригаду. Или вызвать тревогу. Тогда вскоре должна появиться группа захвата. Правда, он совершенно не представлял, что можно сказать недавним коллегам. Что они продали бандитам атомную бомбу, угрожающую безопасности Кремля? «Когда я уходила из дома, то на всякий случай оставила записку», — проговорила Марина. «Мол, иду к Бузуртанову, должна получить много денег. Если не вернусь, спросите у него». «И кто может ее прочитать?» — встрепенулся лейтенант. «Никто». «Ясно». Скороходов на миг включил фонарик и осветил циферблат часов. 3:30. Кажется, дня. А может быть и ночи. Больше 2 суток под землей. Они никому не нужны. Никто не хватится их и не станет организовывать широкомасштабные поиски. Рассчитывать можно только на себя. Такой подземный ас, как капитан Васильев, вышел бы на поверхность из любой точки. Но он исходил под землей всю Москву и находился в лабиринтах всегда по служебной надобности. А у Скороходова за спиной лишь теоретический курс, да несколько учебных спусков. Участие в закладке заряда было первым настоящим заданием. И последним. лейтенант достал из-за пазухи небольшой сверток. Когда он собирался под землю, Марина положила в дорогу 6 пирожков с картошкой. У убитого бандита он забрал кусок осетрового балыка, немного хлеба и фляжку с водой. Блуждая по сырым подземельям, они пили грунтовую воду. Сейчас запасы сократились до минимума. Жирная рыба с трудом шла в горло, но поддерживала силы. Василий заставил себя проглотить ломоть, отхлебнул водки. Обжигающая жидкость перебила противный вкус. «Съешь кусочек», — предложил он девушке, но та отказалась. «Лучше я немного посплю». Крупное горячее тело привалилось к боку лейтенанта. Когда-то подобное прикосновение возбуждало его, пробуждало необузданные фантазии, которые он немедленно превращал в реальность. Но так было на поверхности. Здесь он несколько раз пытался отвлечься сексом, но ничего не выходило. Причем не из-за усталости, пота и грязи. Проходя через карстовую пещеру размером с зал ожидания Рижского вокзала, они наткнулись на теплые источники, выкупались, отмыли одежду. Василий направил фонарь на распаренное женское тело, щупал крепкие выпуклые ягодицы, гладил живот, запускал руку под густые волосы лобка. Все напрасно. Он опасался, что нервное приключение превратило его в импотента. Впрочем, перед неминуемой угрозой для жизни это опасение отошло на второй план и не слишком его заботило. Обняв бывшую любимую женщину, а теперь просто бесполого товарища по несчастью, Скороходов тоже забылся в тревожной полудреме. Две боевые пары из группы «Ад» тем временем осуществили незаконные проникновения в жилище граждан Скороходова и Поповой. По первому адресу обнаружить ничего интересного не удалось. Зато в квартире Поповой, прямо на круглом столе, посередине комнаты, лежала написанная аккуратным размашистым почерком записка. «Я пошла на встречу с директором фирмы «Рассвет» Ильясом Бузуртановым. Он должен выплатить мне крупную сумму денег. Если со мной что-то случится, спросите у него. Попова». Через час записку читал генерал Верлинов. Еще через час установили личность Бузуртанова. Две группы сели в засады возле его дома и офиса.